Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир на радиоканале «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в гостях в студии прямого эфира протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Петропавловского храма города Полевской. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время прийти. У вас сегодня очень напряженный день, и епархиальное собрание, и крестный ход. Я напомню, телефон прямого эфира 379-65-94. Тема нашего сегодняшнего разговора «Зачем человеку нужна семья?». Вот сегодня день семьи, любви и верности. Уже третий год отмечается в России этот праздник, который уже стал общегосударственным, общенациональным. И если слово «любовь» всеми людьми воспринимается как нечто, безусловно, благое, ценное, к чему все стремятся, о чем мечтают люди всех возрастов, званий, состояний, то с семьей обстоит дело не так просто. Многими людьми брак воспринимается прежде всего, как долг, ответственность, груз обязанностей, ограничение свободы, подавление собственных интересов ради кого-то. Так для чего же человеку нужна семья? Вот, казалось бы, на такой простой вопрос мы попытаемся сегодня поискать ответ. Отец Сергий, для чего человеку нужна семья?
Очень хороший вопрос. И все-таки человек, который уже прожил в семейной жизни больше 20 лет, я, наверное, могу с уверенностью сказать, как это и было всегда. И, к сожалению, на сегодняшний день это утеряно. Семья — это все-таки самый лучший способ исполнить заповедь Божию о любви и единстве. Но чтобы достичь, потому что ведь мы же знаем, что для каждого христианина, если мы говорим о христианах в первую очередь, для каждого христианина стяжание любви Божьей, как совокупность всех совершенств, это и есть, по сути дела, основное, ну, духовно-нравственное наше делание. К этому направлена вся наша жизнь, все наши труды, все наши средства духовной жизни и так далее. Но для того, чтобы стяжать эту любовь, надо приобрести очень два таких очень важных момента, скажем так, такие добродетели, как терпение и смирение. Так вот, терпение и смирение наилучшим способом приобретается как раз-таки в семейной жизни. И вот если это есть правильное понимание семейной жизни, по выражению нашего одного из самых тоже знаменитых и великих все-таки и поэтов, и писателей Жуковского, он говорил, что это как бы само собой потом все устрояется, и терпение, и смирение, если есть все-таки понимание цели и христианской жизни, и человеческой жизни, и, конечно, семейной жизни. И действительно, вот исходя даже из своего собственного опыта, ведь самая главная борьба, то, к чему, к сожалению, современный человек не стремится, это борьба со своим эгоизмом, со своей гордыней, со своим тщеславием. А победить это возможно только если действительно направленное есть какое-то служение, искреннее служение с чувством, с пониманием, направленное на другого человека. Если другой человек становится действительно не меньшим ценностным вот таким выбором для своего, для моей личности, для моей жизни, то тогда я могу жертвовать своим эгоизмом для кого-то. Но где же это лучше всего может проявиться, как не в семье?
В монастыре, скажут некоторые люди, наверное.
А я тогда на этот случай скажу так. Я не монах, поэтому не буду сегодня, скажем, эту тему развивать, монастырскую. Вот. Я скажу так, из того опыта, который есть у меня, и как семьянина, и мужа, и отца, и священника, и пастыря, и приведу такой пример. Когда Господь сотворил мужчину и женщину, дал заповедь, да будет два в плоть единым. Это была первая заповедь, это была основная заповедь. Это заповедь, которую мы должны исполнить. Достигая исполнения этой заповеди, мы, по сути дела, скажем так, имеем надежду на возвращение Царства Божия.
Но вот вы упомянули о том, что семья может явиться неким средством, так вот получается, из того, что вы сказали, для того, чтобы христианину стяжать смирение, терпение и любовь. Если мы говорим не о христианской семье, не о христианах, ведь к семейной жизни или стремятся, или не стремятся, и люди неверующие, и зачастую, как мне кажется, от вероисповедания это не зависит. Есть люди среди христиан, которые не хотят создавать семью, есть и среди неверующих людей. А не христианину для чего нужна семья?
Не христианину?
Атеисту.
Да. Я думаю, что каждый, даже человек... Вот мы говорим, когда мы говорим о христианской семье, мы все-таки говорим о том высочайшем предназначении и смысле и христианской жизни как отдельного индивидуума, как члена церкви, как человека, который живущий, исполняющий заповедь. Ведь, опять же, я приведу слова Господа, который говорил, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Исходя из этого, семья — это малая церковь. Это безусловное благо и для спасения лично каждого человека, и для тех, кто рядом с этим человеком, и, конечно, для всей церкви, а по большому счету для всего мира. Если же мы говорим о людях, которые находятся вне, скажем так, христианской духовной жизни, нравственности, морали, то, безусловно, здесь, я думаю, что всегда будет вопрос стоять только, опять же, об удовлетворении каких-то своих личных эгоистических представлениях, о своей старости.
То есть кто стакан воды подаст?
Безусловно. Безусловно. И поэтому вот столько претензий, порою слышишь, претензий к детям, детей к своим родителям, которые заявляют, почему такое иногда приходит, мать рыдает и говорит, я вот в него вложила все, я вот не спала, не ела, я все, что возможно, и просвещала, и старалась его возить и в цирк, и в театр, и так далее, а в конце концов превратился в чудовище. Так правильно. Цель-то стояла только в одном, что я тебе сегодня, а ты мне должен потом, когда я совсем стану немощным. Не ставилась ведь задача совершенно о другом, что это личность, которой нужно помогать развиваться и приобретать самые главные качества — добродетели, любви, смирение, терпение, служение, милосердие и так далее, и тому подобное. Если человек не воспитан, так извините меня, что с него спрашивать? А вот вопрос в нехристианских семьях о воспитании не стоит. Или, скажем, стоит так, чисто, опять же, эгоистично. Что хорошо мне, то правильно. Что мне плохо, значит, это уже нехорошо, это неправильно. Если исходить из такого эгоизма, глубочайшего эгоизма, ну, конечно же, вот мы и получаем то, что получаем. Деградацию, и, скажем, если в семье, если она даже есть, существует, скажем, когда идет борьба за первенство, кто главнее, кто будет править, кто первый наслаждается, кто на вторых ролях и так далее. То есть, как апостол Павел в свое время и говорил, что если у мужа нет ответственности не только за свою семью, но и за каждого члена семьи, за которого он будет отвечать перед Богом, а если у жены нет вот этого благоразумного и действительно послушания и мужу, и быть помощницей в семье, то там происходит какая-то страшная борьба. А в результате эта борьба приводит к состоянию такого деградированного духовно-нравственного, как святые отцы говорят, почти животного состояния, когда вопрос стоит только об удовлетворении своих инстинктов. А когда человек доходит до такого состояния, ну, я, может быть, еще и приведу цитаты апостола Павла, там вот в Священном Писании специально сделал там пару закладочек. Вот. Когда человек доходит до такого состояния, то это совершенно противоположное состояние любви, единству и тем добродетелям, о которых мы уже сказали, и к которым стремится каждый христианин. Поэтому говорить в общем о нехристианах, об атеистах, ну, я могу только так, с точки зрения их эгоизма. И эта точка зрения, она всегда будет превалировать. Опять же вспомним слова Господа нашего Спасителя, который говорил, что когда человек любит то, что в мире, и называет похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это основные законы мира сего. Стремление к материальному благополучию, стремление к наслаждениям, ну и, конечно, слава человеческая. Вот он говорит, если вы стремитесь к этому, у вас ничего нет общего со мной. И этого ищут и язычники, этого ищут и те, кто вне Христа, их против Христа и так далее. Поэтому как мы можем одним словом характеризовать? Только так, эгоизм, глубочайший эгоизм. И поэтому цель такого брака, ну, опять же, что, каждый по своему эгоистическому представлению ставит по-своему. Вот и всё.
Отец Сергий, вот вы нарисовали довольно неприглядную картину нехристианского брака. Я чуть-чуть бы с вами, конечно, не согласилась, потому что встречала примеры брачной любви именно между неверующими людьми и достаточно высокие примеры. И может возникнуть вот какой вопрос. Почему же, если христианская семья действительно вот какие-то и образцы нам, и примеры тоже дает, и настолько высоки устремления христиан в семье, почему же до сих пор мы, к сожалению, сталкиваемся с тем, что и в семьях христиан происходят разводы, к сожалению? И не раз, и не два приходилось слышать. Почему такое
вот
происходит?
В этом-то вся и есть основная проблема. Дело в том, что мало называться христианами. Мы об этом уже говорим и дискутируем очень много лет. Человек, который определяет свое вероисповедание только наличием, вот, скажем, ближайшей церкви, пришел, заплатил, покрестили и стал христианином, но это, конечно, не... Это неправильно, это неверно.
Нет,
отец
Сергий, я не имею в виду номинальных христиан, я имею в виду людей, которые ходят в церковь, которые вот ведут христианскую
жизнь. Если человек все-таки встал на путь и христианского, скажем так, спасения, он ставит перед собой этот вопрос, самый главный. Что я хочу в христианской жизни своей, и что, как я должен относиться к близким, ближним своим? Ведь мы же говорим всегда и... Основой вот духовно-нравственного нашего совершенства всегда есть идеал. Это только служение. Это сам явил Господь, это явили святые апостолы. Если мы возьмем любого святого, не только празднуем их сегодня там князей Петра и Феврония, но и любого святого, вы посмотрите, его идеал — это служение, служение Богу и людям. Вот это истинный путь. Когда человек служит только своему эго, будь он даже трижды христианин, он все равно не достигает цели христианской жизни. Если человек не понимает, что он, в чем заключается его служение, и в первую очередь, в чем должно проявляться и в семье в том числе, вот в свое время я, скажем так, в беседах со своими прихожанами, и кто-то, когда меня спрашивал о своих проблемах в семьях, я всегда задавал такой вопрос. Вот каким ты хочешь видеть свою жену или мужа, или детей и так далее. Вот знаете, какие были богатые краски. Сразу же такие портреты вырисовывают. Вот я хочу и так, и так, и так. Я говорю, а каким ты хочешь быть в отношении к мужу, к жене, к своим детям, к родителям и так далее. Вот здесь краски всегда были скудноватые. Вот это и есть главный ответ, почему у нас и в христианских семьях такие проблемы. Потому что все хотят всегда видеть всех, всех переделать, всех изменить, чтобы все вокруг менялось, но только не я сам один. А с себя-то и нужно начинать. Вот когда человек начинает с себя и спрашивает, какой я сын в отношении своих родителей, не какие у меня родители, а какой я сын и какой я должен быть сыном, какой я муж или какая я жена, или какой я отец, или какая я мать. А потом говорить, какие у меня дети, какие у меня муж, жена, там, сестра, брат и так далее, тому подобное. Вот когда человек ставит себе этот вопрос, и тогда начинает действовать, и с Божьей помощью достигает, в первую очередь, изменения в собственной душе, вот тогда он понимает, что такое служение Богу и людям. И до тех пор, пока и христианин не знает и не понимает этой истинной цели своего служения даже в собственной семье, вот этот эгоизм будет разрушать и лично каждого человека, и личностно, конечно, в первую очередь, и, конечно же, семьи наши. Христианские. Поэтому в этом плане Я далек от идеализации современных христианских семей. На самом деле, то, что я вот сказал, что главная цель — единство в любви, как исполнение главного завета Божьего, это безусловно так. Но мы же прекрасно понимаем, что когда вот эта вот плоть едина по заповеди Божией достигается, какими трудами, супружеской любовью, за многолетние, скажем так, терпение, смирение, многое чего, мы определяем это как счастье, семейное счастье, личностное счастье. А о других семьях, где этого не достигается, мы говорим несчастные семьи. Но опять же станет вопрос, а я что сделал для этого? Я лично, как христианин? Или, по крайней мере, раз мы заговорили даже о тех нехристианских семьях, в которых наблюдается как бы мир, благополучие и так далее. Ну вот, знаете, все-таки по моему опыту, я много видел семей и христианских, и нехристианских, и в тех, где там исповедуют другие религии и так далее. Знаете, на самом деле я бы не говорил сегодня, вот именно сегодня, так оптимистично о семьях даже в неверующих. Вот буквально у меня вот 2 дня назад была беседа с человеком, которому исполнилось 64 года. 64 года. Это преклонный возраст. Человеку уже нужно думать о, скажем так, переходе в мир иной, готовить свою душу. Ну и что вы думаете? Человек действительно умный, талантливый, предприимчивый, директор очень крупного предприятия. В результате получилось так, что его жена, скажем так, завладела основным пакетом акций и, по сути дела, сначала отстранив его от управления, в конце концов завладела всем делом и подала на развод. И вот он сейчас в таком возрасте преклонном задумался, почему так произошло. 25 лет они прожили с этой второй женой. Вот я целых 2 часа с человеком преклонного возраста рассказывал прописные истины. Что, какой смысл вообще в семье, в христианском или нехристианском браке и так далее. И когда в основу было положено только благополучие, наслаждение и слава человеческая, ну понятно, что вот он итог всей жизни. И страшно, когда человеку уже действительно нужно готовиться в мир иной, и он анализирует прожитую жизнь и понимает, что по-настоящему-то его никто и не любил. Любили только за его деньги, за его возможности и так далее. Вот это страшно, это печально. И это не единичный случай. Это совсем не единичный случай. Поэтому внешнее благополучие — это еще не показатель счастья. Это еще не показатель личных, очень глубоких отношений.
Нет, я когда говорила, конечно, не имела в виду внешнее благополучие, но мы сейчас не будем тогда в это углубляться. Я хотела вот о чем эти церкви спросить. Вот любовь — это непременное условие существования брака. Вот иногда люди говорят, прожили люди 10, 20, ну, 30 лет, и говорят, что нам придется разойтись, потому что мы констатируем просто, ну, любви между нами нет. Или один человек говорит, что я уже не люблю. И действительно, можно задать вопрос, что как же так, как же вы не сохранили любовь, да, действительно, ну вот не сохранили, вот ее нет. Вот развод позволителен в такой ситуации, или все-таки существует список конкретных каких-то вот поводов для развода, только так?
Ну вот если исходить из чисто пастырской вот такой практики, я могу однозначно сказать, что когда охладевают совершенно отношения между людьми, то всегда для этого есть причина. И причина, она всегда греховная причина. И в каждой отдельной семье это может быть совершенно отдельно. Да, мы знаем евангельские истины, о которых Господь говорит, что единственное, что разрушает по-настоящему брак, это факт прелюбодеяния, факт измены. Это действительно очень серьезный грех, который по-настоящему может, ну, все изменить и лично в каждом человеке, и в отношениях. И поэтому, да, это самое страшное. Но есть еще и множество других проявлений, опять того же самого эгоизма, собственной гордыни, которая вот как раз-таки и разрушает эти чувства.
У нас в России это, к сожалению, еще часто алкоголизм.
Да.
Чаще мужа, конечно, да, бывает,
да,
и жены.
Да. И в этом плане вот говорить, конечно же, абстрактно, это всегда очень сложно, понимаете? Потому что действительно каждая семья — это совершенно уникальное, уникальное какое-то явление, понимаете? И поэтому в этом плане, вот, когда, вот много раз мне приходилось разбирать какие-то личностные конфликты в семьях, и в молодых, и вот, как я говорил, и в пожилых там, и так далее. Но всегда это были совершенно разные. Но источник один — эгоизм, гордыня человеческая. Это всегда безусловный источник всех вот этих разрушений. И если человек этого не понимает, ну, мы, опять же, возвращаясь к тому же философскому пониманию, что я хочу от кого-то или все-таки я хочу быть другим, вот, в отношениях. Вот это, наверное, должно положено быть в основу каждой семьи. Перед тем, как люди идут под венец или, скажем так, идут в ЗАГС, они должны в первую очередь спросить, каким я хочу быть мужем или я хочу быть женой. Любовь — это дар Божий. Мы должны это прекрасно понимать. Потому что влюблённость — это как некое такое психологическое чувство, оно временное, это безусловный факт, это временное чувство пройдёт. Но если у человека есть вера, если у него есть эта вера, которая питается действительно божественной любовью по отношению к нам, потому что Бог любит каждого человека и хочет каждому спасения, даже самому отъявленному грешнику. Когда человек приобщается к этой божественной любви, эта любовь возгорается. И поэтому супружеская любовь, все-таки это не та влюблённость юношеская, или там даже не юношеская, которая, ну, чаще всего вот пропагандируется, ну, вот в современных и средствах массовой информации, в современных фильмах и так далее и тому подобное. Я вот буквально вчера захватил сюжет со знаменитой актрисой, вот, и, как всегда, опять же, показывают глубокие переживания человека, который всю жизнь в театре, всё, знаменитая актриса, кино и так далее. И как только начинается разговор о семейной жизни, полный бардак. Как всегда, 3-4 брака, непонятные, неизвестные. Я могу назвать единицы, даже актёрские. Потому что почему об актёрах речь идёт? Потому что современные кумиры, актёры, артисты и так далее, те, кто всё время на виду, те, которые создают имидж действительно какого-то умного, разумного, благополучного там, и так далее и тому подобного человека, на них молодёжь ориентируется в первую очередь. Но когда мы посмотрим на их семьи, сплошные трагедии. Там буквально единицы можно назвать семьи, в которых, и, как правило, это верующие семьи. Это люди, которые действительно по-настоящему понимают смысл своей жизни, семейной жизни. А остальные семьи — это так, не пойми что. Сегодня творческий интерес проявился к одному, к другому, вспыхнула влюблённость, всё, давай поженимся, одних бросают, других находят и так далее и тому подобное. Эти кумиры влияют, конечно же, на умы современной молодёжи и людей. Это очень плохо, конечно же, это очень плохо. Мне жалко таких людей, которые определяют свои цели жизни по каким-то литературным или киношным героям и так далее и тому подобное. Не всегда эти образы являются достойными для подражания.
И всё-таки без любви семья имеет право на существование?
Я бы так сказал, что перед тем, как человек определяется, скажем так, со своим семейным положением, выбирает своего спутника жизни, действительно, в основе должна быть всё-таки это истинное чувство любви. Но современные люди, к сожалению, они не понимают, что такое любовь. Что это действительно в основе любви — это самопожертвование. Не зря же апостол Павел говорит, что любовь должна проявляется в долготерпении, в милосердии, не поиски своего и так далее и тому подобное. Очень много он определяет, скажем так, характеристик христианской любви, но она, по сути дела, относится и к тому чувству, которое испытывает по-настоящему глубокому чувству в отношении другого человека. Современный человек любовь воспринимает, извините меня, конечно, не в прямом эфире об этом говорить, воспринимает совершенно пошло, как использование биологически, там, скажем так, в половом плане другого партнера. Сейчас даже понятия не имеет спутник жизни, а называют чаще и чаще друг друга партнер во всех отношениях.
Ну, разве... любовь воспринимается как эмоция, только эмоция. Вот эмоция прошла, ну, значит, и любовь прошла, и до свидания.
Вот в этом-то и есть проблема, когда испорчены, скажем так, представления, истинные представления. Ведь, понимаете, столько лет, действительно, вот смотрите, если мы возьмем нашу историю нашей страны, страна была крепка, посмотрите, какие были семьи. Почему? Потому что строились на истине. Как только уже с 17 века, когда так называемая аристократия начала обращаться к западному образу жизни, то совершенно начался раскол даже в самом единстве народа. И когда вот этот раскол произошел, соответственно, и появилось как следствие крепостное право и так далее, но народ, все-таки народ основывал всю свою жизнь на заповедях Христовых. От этого были крепкие семьи, от этого крепкая была не только семья, но и община. Пусть это была сельская, деревенская там община, там, или община там, церковная община. Вы посмотрите, в каких страшных войнах побеждала наша страна. Кем побеждала? Именно теми, у кого был крепок дух. А дух этот воспитывается где? В семье. Если был таков дух, значит, была такая крепкая семья. Сегодня мы этого не имеем. А это величайшая опасность, величайшая опасность. И для каждого человека, и все-таки и для нашей страны, в общем-то. Потому что у нас нет сегодня определенного понятия, что такое семейный институт. Вот если мы сегодня будем говорить, что такое семья, с точки зрения вот, дискутировать со светскими и так далее, мы как раз-таки будем, ну, все что угодно, и юридическую сторону услышим, и какие-то там психологические, психотерапевтические выкладки и так далее. Мы не услышим главного, что семья все-таки это действительно два в плоть едину, как с этого мы и начинали, заповедь Божия. Это единство в любви двух людей, которые действительно связаны чувство, которое возогревается только божественной благодатью. Если нет этого, ну, они не могут искусственно ни на чем возникать, и не могут они утверждаться, и не могут они развиваться. Мне вот как все-таки и пастырю, как христианину, это очень сложно понять, на чем держатся чувства других людей, которые не в Боге. Ну, тысячелетия, прошедшие тысячелетия не только нашей страны, но и других стран, и всей истории человеческой, но они же показывают, что все семьи, которые, институт семьи, он всегда был основан на религиозных основах. Возьмите, ну, там, сегодня там мусульманские семьи, достаточно высокая нравственность, потому что, а на чем она основана, эта нравственность? Опять же, на религиозных основах. Возьмите другие, везде мы найдем, где крепкие семьи, там всегда в основе религиозная нравственность. Там, где семьи, скажем так, не имеют своего, скажем, утверждения, крепости и так далее, там абсолютное отсутствие всяких духовных начал и причин. Но это факт.
Отец Сергий, вот часто можно услышать такое утверждение, что целью христианского брака является деторождение. Это насколько верно это утверждение? И имеет ли право тогда на существование семья, в которой не рождаются дети по каким-то причинам?
Ну вот вы сами и ответили на этот вопрос. Если мы будем исходить только из того, что смыслом и целью является деторождение, вот, а не спасение души.
Спасение души вместе.
Да, то есть, вот именно, да. В единстве и в любви. Потому что когда в этом единстве и любви появляется чадо, и это чадо воспитывается, опять же, в любви, и, скажем так, в тех добродетелях христианских, которые должны быть не словами, а явлением этих добродетелей. Потому что ни один еще родитель не научил ребенка чему-либо, кроме своего примера. Потому что красивые словеса, они только до определенного времени.
Ну а вот если ребенка нет, тогда.
Вот. Вот тогда и получается, что если мы будем исходить только из такого постулата, что семья только для деторождения, то тогда в тех семьях, где нет детей, получается, что они не спасутся. Такого нет. Такого, где вы найдете в Священном Писании такое положение?
Вот в Священном Писании нет, а в брошюрках всяких часто можно такое вычитать.
Ну, слава Богу, у нас сейчас появился издательский комитет, который при патриархии, который все-таки начинает отслеживать то, что печатается даже под грифом «православная литература». Поэтому я, безусловно, сторонник того, что в семьях, христианских семьях, там, где есть любовь, там, где есть смысл жизни, правильный смысл жизни каждого человека, там и дети должны рождаться по любви и по, действительно, по желанию, опять же, спасения их, как дарование, как высочайшее дарование Божие для нас. Не для своего эгоистического использования в будущем, а именно как дар Божий, который мы должны и ответно и возвратить, скажем так, приумножить этот дар. Вот. А все-таки, скажем, те семьи, в которых детей нет, это ничего не значит, что они не спасутся. И поэтому спасение — это, наверное, и есть главная цель. Это безусловная цель, потому что «плодитесь и размножайтесь» — заповедь Божия дана была, но все-таки она дана была не количественно. Вот если у вас не будет столько-то, столько-то, столько-то детей, то вы не спасетесь. Поэтому, безусловно, и апостол Павел говорит, что женщина спасается чадородием. Но, опять же, смысл не в количестве, а все-таки в качестве.
Отец Сергей, я сейчас вспомнила, вот как комментарий к вашим словам, замечательные строчки из стихотворения архимандрита Исаакия Виноградова. Там стихи заканчиваются словами: «Любить — это в райские двери стучаться, другого ведя за собой». Вот, наверное, это и есть слова, безусловно, в христианском браке, хотя монахом сказанные, написанные. Если говорить о подготовке к таинству брака, ведь многие люди сейчас приходят в церковь и стремятся к таинству венчания исключительно ради красоты обряда, потому что это принято, модно, эстетически красиво и так далее. Если мы говорим о том, что должна быть тщательная подготовка людей к крещению, что человек может принять крещение когда-то, давно еще, когда не было разговоров о катехизации, и при этом не быть просвещенным христианской верой, то, наверное, точно такая же история и с венчанием. Люди могут обвенчаться, но это никак не гарантирует их семью от развала, от распада, от развода.
Безусловно.
Каким образом может церковь помочь людям подготовиться к таинству брака?
Ну, я хочу отметить такой момент, что на сегодняшний день это уже не является модным.
Уже нет, да?
Уже не является модным. Все-таки вспоминая, что вот даже 15-20 лет тому назад, все-таки это действительно можно было характеризовать как модное явление, на сегодняшний день нет. Сегодня даже не модно создавать гражданскую семью в правильном понимании, то есть идти в ЗАГС. Если бы не те, может быть, даже средства, которые на деторождение выделяются государством, наверное, стимула вообще бы и к этому не было. Вы знаете, что сегодня модные просто блудные сожительства, вот и все. Вот. И никто не хочет брать ответственность друг за друга. Ни перед государством, и уж тем более не перед Богом. И если мы все-таки встречаем тех людей, которые изъявляют такое желание, я думаю, что самой главной подготовкой — это вот то, о чем мы уже говорили. Рассказать им, чтобы они об этом подумали, чтобы они действительно обрели правильное понимание смысла, в первую очередь, христианской жизни. Потому что не может быть правильно построенной семейной жизни без правильного понимания христианской жизни, как лично каждого вот христианина. И поэтому нужно и элементарное воцерковление.
А если люди еще не готовы, вот видно, что они еще и в церковь, потому что второй, третий
правильно
раз в жизни зашли.
Вот если они не готовы, ну, есть там разного рода хитрости, на которые мы идем. В первую очередь мы предлагаем сначала прочитать Евангелие. Вот, потом мы обязательно побеседуем на эту тему и обязательно подготовим их к исповеди. А вот уже на исповеди задача, конечно, наша, пастырей, показать человеку, значит, что такое ответственность перед Богом и что такое ответственность перед человеком, за которого, если это мужчина, берет он ответственность. И показать, если это будущая супруга, христианка, как она должна быть помощницей, в каком она должна быть послушании. Это никто не говорит.
Подчинение или послушание?
Да, вот это очень важно, что христианское понимание семьи не предполагает подчинение, но предполагает послушание. Так Господь устроил мир. И так Он благословил создавать семьи. И поэтому и апостол Павел об этом говорит. Я даже могу процитировать апостола Павла, чтобы это было не голословно. Вот апостол Павел говорит так: «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы — члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое — одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви, так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа».
После того, вот это надо обратить внимание мужчин,
посмотрите,
фраза о том, как бояться
да,
надо после фразы
огромный,
любви.
Огромный да. контекст, смотрите, угу. Я специально вот именно на этом контексте сакцентировал. Какой контекст огромный для мужей, как они должны любить. Вот если есть эта любовь, если есть ответственность, безусловно, будет послушание. Именно послушание жены, не подчинение. Когда есть диктат, то ни о каком подчинении и о послушании речи быть не может. И не может тогда и быть и речи о любви, и понимании.
И, наверное, здесь, когда говорится о страхе, это, наверное, не тот вот животный страх,
конечно,
что вот он сейчас стукнет, там, в угол поставит,
всё-таки,
накажет и так
да,
далее.
Да, когда мы говорим о страхе, мы говорим о благоговении, о трепете, о желании ничем, никаким поступком, ни словом, ни делом не оскорбить чести и достоинства своего мужа.
Спасибо, отец Сергий. Наша передача подходит к концу. Мне хотелось бы попросить вас, чтобы вы в такой важный для всех, практически, я думаю, наших радиослушателей день пожелали им вот что-то такое, связанное с любовью и семьей.
Я могу пожелать всем, и христианам, и тем, кто еще только встал на этот путь, путь поиска истины, чтобы все мы обрели истинную любовь Божию в сердцах своих, которые мы можем делиться друг с другом. И только так мы можем просвещать мир этой любовью, только так мы можем истинно воспитывать своих детей, только так мы имеем истинную надежду на собственное спасение.
Я напомню, что сегодня у нас в студии был настоятель Петропавловского храма города Полесково протоиерей Сергий Рыбчак. Большое вам спасибо, отец Сергий. До следующих встреч в эфире.
До свидания.